Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В среду, 25 мая, Совет Федерации рассмотрит кандидатуру на должность министра по чрезвычайным ситуациям, которую представил Владимир Путин. Подал он представление в Совет Федерации. Никто не знал, что это за человек. Стали гуглить. Политологи говорят, что в первые 10 минут даже имени его не было в агентствах. Поэтому первые сообщения, которые пошли, звучали так. В Совет Федерации поступило представление президента об утверждении главой МЧС начальника управления министерства по Курганской области Андрея Куренкова. Андрея Куренкова. То есть подумали люди, что ну раз в МЧС, значит, нужно искать Куренкова где-то в рядах МЧС. Оказалось, не Андрей, оказалось Александр, которым просто не было никаких сведений, пока не выяснилось, что это человек, который был телохранителем когда-то Владимира Путина. Что у него за страсть к этим телохранителям? Почему они становятся обязательно министрами или губернаторами? Мы об этом будем сегодня говорить. Давайте сначала посмотрим сюжет об этом человеке, от которого вообще-то одна мутная фотография, еще одна в «Коммерсанте», и нет, по-моему, никаких видеокадров, но вдруг появится. Давайте сюжет смотреть.
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Ее рассмотрят на завтрашнем заседании. В Кремле заявили, что Путин лично знает кандидата. Куренков – выходец из спецслужб. Он начал свою карьеру в ФСБ и Федеральной службе охраны. В частности, работал в охране премьер-министра Виктора Зубкова. Позже Куренков перешел в Росгвардию, где был заместителем директора Виктора Золотова. В этой должности он курировал боевую подготовку росгвардейцев. По данным РБК, Александр Куренков работал старшим адъютантом Путина. В 2021 году Куренков окончил военную академию генерального штаба и получил звание генерал-майора. В открытых источниках сведений о нем почти нет. В публикациях за 2008-2009 год фигурирует полковник Александр Куренков, проходивший военную службу в одной из воинских частей соединения контроля космического пространства космических войск. Тогда Куренков задержал вооруженного преступника, а позднее был представлен к ордену мужества. Впрочем, официального подтверждения информации о том, относятся ли эти данные к кандидату на пост главы МЧС, пока нет.
Но я не заметила на этих кадрах никакого Куренкова. То есть показывают людей, под которыми он служил, но не показывают его самого. Вот его, видимо, Совет Федерации впервые увидят. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Агиль Рустамзаде. Агиль, здравствуйте. Агиль, как вы... Нет, давайте еще раз скажите здравствуйте, чтобы я вас услышала. Так. Мне кажется, что нет звука. Еще раз попробуем. Агиль. Не слышу Агиля, к сожалению. Хорошо, попробую поздороваться с Семеном Новопрудским. Семен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Семен, вас я хорошо слышу. Мне, пока мы с вами будем общаться, надеюсь, что наладят контакт с Агилем получше наши коллеги. Семен, вот вы, наверное, тоже никогда не слышали об этом человеке. А ведь это министр по чрезвычайным ситуациям, большая должность. Вы как считаете, почему вот его вытащили такого совсем... Ну, я даже не знаю, как его назвать. Ну, не серенький, а просто никакой и ниоткуда. Почему так?
Ну, мне кажется, что он вполне какой и откуда. И то, что вы не слышали, это совершенно естественно, потому что в данном случае ситуация в России такова, что, конечно, надо иметь на таких постах президенту лично преданных ему людей, которые полностью обязаны ему карьерой, собственно, покойной. Зиничев, который был предшественником Куренкова, тоже был таким человеком, то есть человеком, который всей своей карьерой обязан лично президенту, которого президент лично знает и у которого есть, собственно, какие-то с точки зрения президента личные с ним отношения, личные обязательства перед ним. То есть в данном случае это президент назначает своего министра, а если учесть, что, в общем, с одной стороны, это, конечно, совершенно не политическое министерство, а с другой стороны, все, в чем мы живем, это такая нескончаемая чрезвычайная ситуация, то, конечно, это прежде всего назначение – это такая вот плата за лояльность. То есть это главное его достоинство, этого человека, которого я знаю не больше, чем кто бы то еще в России. Это его личная лояльность президенту.
Семен, скажите, почему именно на этой должности, вот смотрите, Зиничев, который был действительно тоже из этих рядов, почему именно на должности министра по чрезвычайным ситуациям нужен очень-очень-очень свой человек?
Ну, это все-таки так или иначе силовое ведомство. То есть сейчас при нынешних политических раскладах в России президент должен быть прежде всего, конечно, уверен в силовиках. Потому что Россия, конечно, страна, где именно силовики сейчас фактически определяют судьбу страны, то, как она развивается, внутреннюю политику, внешнюю политику. То есть Россия сейчас страна, которая, конечно, правит в большей степени силовики, а значение людей на экономических постах существенно меньше, но и там так или иначе все-таки их занимают люди, так или иначе проверенные президентом, давно с ним работающие. А уж на силовых постах он хочет видеть людей, которых он знал лично, и понятно, что если люди из экономического блока могли себя как-то проявить, скажем так, вне президента, да, ну, то есть в своей личной деятельности, то люди, которых он хочет видеть на постах в силовом блоке, это люди, которые должны быть прежде всего лично преданы.
Спасибо, Семен. Я вот попытаюсь все-таки еще раз узнать мнение Агиля по этому же поводу. Агиль, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, какое счастье, что я вас слышу. Агиль, вы считаете ли случайным, что сейчас в разгар военных действий появляется эта фигура? Ведь, казалось бы, ну вот МЧС, да, ну такое ведомство, которое занимает, хотя сейчас оно и разборами завалов занимается в известных местах. Вот такое ведомство, которым мог продолжать руководить заместитель Зиничева. И вдруг вытаскивает, вот ниоткуда выскакивает, как черт из табакерки, этот человек, для того, чтобы был очень свой. Почему? Как вы это объясняете? Как это связано с войной, которая сейчас происходит?
Ну, знаете, это не совсем тема для военной аналитики. Но мне вот доводы предыдущего комментатора мне показали, что они четко обрисовали ситуацию, мне добавить нечего. Дело в том, что я не изучал внутриполитическую кухню Российской Федерации, и, скажем, мне делать заявление по этому поводу было бы не совсем корректно.
Но мы еще, не волнуйтесь, пожалуйста, мы еще к военным перейдем, к вашим клиентам. Мы еще перейдем. Да. Но и тоже вы можете быть спокойными в том смысле, что никто из военных экспертов Российской Федерации про этого человека не слышал, не знает, и никаких комментариев мы не дождемся. Поэтому будем руководствоваться общими оценками. Но ваша оценка совпадает с оценкой Семена, что просто приближен, нужен. Ну, я все-таки, мне любопытно, почему именно МЧС? Хорошо, как бы даже издалека, как бы вы объяснили, почему МЧС, сначала Зиничев телохранитель, теперь вот этот Куренков телохранитель? Почему это ведомство? Может, оно богатое?
Нет, я не думаю, что тут вопрос каких-то, скажем так, финансовых схемах. Нет, МЧС это тоже своего рода как бы силовая структура. И, скажем так, политическое руководство Российской Федерации много времени уделяет именно вопросу преданности людей, которых они знают лично, в лояльности которых они уверены. Я думаю, что это может быть так. Хотя я опять-таки повторяю, что это не совсем корректный вопрос к военному эксперту.
Хорошо, не будем мы вас больше мучить этой структурой МЧС. Все-таки у Семена я сейчас должна уточнить. Семен, правильно ли я понимаю, что Зиничев, понятно, что похоронен. Но похоронен вдвойне, в том смысле, что мы так и не узнали, чем закончилось расследование по поводу его гибели. Мы не услышали ни одного свидетеля этого происшествия, когда он во время экскурсии вот упал в пропасть. Вы считаете, что этот человек уже действительно, вот следствие закончено, забудьте. Этого человека мы никогда не узнаем о том, что же там произошло, если вернуться к предшественнику вот этого Куренкова.
Мы никогда при этой власти не узнаем. что произошло, безусловно. Может быть, потом, если кто-то к этому делу обратится, оно пока не кажется сколько-нибудь судьбоносным для того, что вообще придется расследовать по мотивам действий нынешних российских властей. Но при этой власти вряд ли эта тема будет педалироваться. Она даже с самого начала довольно быстро сошла на нет. Вот. Ну, еще просто одно дополнительное соображение, почему это назначение важно. Оно, конечно, в значительной степени усиливает позиции не только, так сказать, людей, которые лично близки президенту, но и Росгвардии как ведомства. То есть до сих пор люди из Росгвардии МЧС не возглавляли. Вот Росгвардия – это фактически по своему статусу и назначению личная армия президента. Вот. И это показывает, что, например, тот же Сергей Шойгу, который точно перестал быть самым любимым министром российского президента, он теперь никаким образом МЧС не контролирует. Его контролирует Росгвардия, его и опосредованно Виктор Золотов, глава Росгвардии, который считается одним из самых близких лично сейчас людей к российскому президенту.
Спасибо, Семен. Мы переходим к другой фигуре, которая исчезла с поля зрения. Я надеюсь, что Агиль тут не будет уже меня ругать, потому что это чисто военная история. Пропал, исчез. Ну, человек, ну, я не знаю, вот с очень большого веса и авторитета, большой биографии. Игорь Осипов, командующий Черноморским флотом. Опять же, никто не может, вот как никто не знал про Куренкова, кто это, никто не может сказать, где сейчас Осипов. Ни один эксперт не может сказать, где он. Давайте мы посмотрим биографию этого человека и попытаемся понять его роль в истории этого противостояния.
Игорь Осипов – один из главных военачальников, которые руководят действиями российской армии в войне с Украиной. Родился Игорь в Казахстане, затем переехал в Петербург, где и начал свою военную карьеру в Высшем военно-морском училище подводного плавания. Свою офицерскую службу Игорь Осипов начал в Тихоокеанском флоте, штаб которого находится во Владивостоке. Там Осипов дослужился до звания командира боевых частей, затем служил начальником штаба и командовал бригадой Приморской флотилии. В 2012 году Игорь Осипов переехал в Калининград, где 3 года служил начальником штаба Балтийского флота. В мае 2015 года снова переезд. Осипова назначили командующим Каспийской флотилией. В августе 2018 года Игоря Осипова назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 8 мая 2019 года Владимир Путин указом назначил Игоря Осипова командующим Черноморским флотом. После этого из рук Сергея Шойгу Игорь получил личный штандарт своего флота. В июне 2021 года Игорю Осипову указом президента было присвоено звание адмирала. После потопления крейсера «Москва» 13 апреля этого года разведслужбы Украины и Великобритании сообщали, что командующий Черноморского флота Осипов отстранен от должности за потерю крейсера «Москва». Также во многих источниках утверждалось, что Осипов может находиться под арестом. Адмирал не появился на праздновании Дня Победы 9 мая и Дня Черноморского флота в Севастополе 13 мая, на которых командующий Черноморским флотом должен присутствовать. Без его приказа парад попросту не начнется. В этом году вместо командующего Черноморским флотом парад начал его первый заместитель, вице-адмирал Сергей Пинчук.
Вот, Агиль, я все-таки хочу вас спросить. Исчезает человек такого уровня. Вы считаете, что должны власти страны, любой, доложить о том, куда подевался командующий таким флотом, который сейчас играет одну из важнейших ролей в их действиях, в их мероприятиях? Или не обязательно это? Или вот он пропадает, но и мы должны с этим считаться? Пропал и пропал.
Не, вы знаете, хотя юридически война в Российской Федерации не объявлена, но в массовой информации, в информационном поле применяются методы и способы военного ведения информационной повестки, информационного освещения. И поэтому, воспринимая это как боевые действия, та или иная информация, это практикуется во всех армиях. Мы же, например, та же самая ситуация в Украине. Там тоже некоторых людей нет на местах, но об этом пока не говорится. То есть в обычных условиях, да, это, скажем так, было бы сразу освещено, об этом сразу было бы упомянуто. Но, скажем так, информационное освещение боевых действий имеет свои особенности. И в этом контексте я не вижу ничего особенного.
Скажите, пожалуйста, да, а какую роль будет играть смена? Хорошо, мы допустим, все мы предположим, что больше его он не появится, он ну, не появится, его заменят. Какую роль сегодня играет в этой войне фигура начальника командующего Черноморским флотом? Какую роль играет сам флот и фигура командующего, чтобы она соответствовала их представлениям о прекрасном?
Ну, если учесть, что единственный флот, который выполняет боевую задачу в специальной военной операции, Черноморский флот, это однозначно Черноморский флот несет всю нагрузку, скажем, изоляции района боевых действий, контроль морской акватории, нанесение ударов крылатыми ракетами. И в этом ключе должность командира Черноморского флота, она немаловажна, она имеет большое значение. Также имеет большое значение его волевые и качества его как командира. Потому что всей этой группировкой надо грамотно управлять. И, скорее всего, именно неудачу с крейсером «Москва» возложили на этого адмирала.
А вы считаете, что это правильно в такую сложную минуту с такими сложными задачами, которые они возложили на Черноморский флот, убрать человека, который ну, знает его как облупленный и хороший, видимо, хороший специалист, раз у него такой путь? Вы считаете это правильно? Вот вы же можете как эксперт оценивать, правильное решение или неправильное отстранить его?
Вы знаете, военная иерархия имеет преемственность. У командиров такого уровня есть как минимум 3-4 заместителя, которые в любой момент могут заменить этого адмирала. И, скажем так, это незначительно повлияет на весь уровень боевой подготовки и Черноморского флота. Смерть или, скажем, отсутствие какого-либо командира не должно приводить к потере боеспособности, как такого большого соединения.
Агиль, а каким вы видите продолжение операции вот по части вот участия, продолжение этой войны, по части участия этого Черноморского флота? У нас когда-то начиналось это все с прогноза Павла Фельгенгауэра о том, что именно высадка десанта будет первым действием во всей этой трагедии. А сейчас что готовится? Как вы видите приготовление дальнейшее? Что он будет делать дальше?
Нет, условий для высадки десанта нет. Потому что куда десант высаживать? Десант нужно высаживать для того, чтобы захватить Одессу. Но у Одессы нет подразделений российской армии. Десант – это дополнение к сухопутным подразделениям. Десант просто так куда-то не высаживается. Он как бы дополнение к сухопутной группировке, которая будет скажем, осаждать Одессу. Таких условий нет, что автоматически ставит на нет использование морского десанта. Вместе с этим Черноморский флот своими запусками крылатых ракет выполняет свою задачу по уничтожению военной и гражданской инфраструктуры Украины. Кроме этого, пытаются путем морских перевозок, скажем, на острове Змеиный, организовать инфраструктуру, которая поможет контролировать морскую акваторию Одесской области, а также установить зонтик противовоздушной обороны над частью Одесской и Херсонской области.
То есть он своего слова еще не сказал, этот Черноморский флот. Вы считаете, что его использование будет продолжаться?
Его использование будет продолжаться в основном обозначенными мной приоритетами. Это нанесение ракетных ударов и с попытками взять Змеиный под контроль с целью увеличения своих возможностей противовоздушной обороны и контроля морской акватории. На ближайшее время высадка морского десанта – это не будет актуальной задачей для Черноморского флота.
Спасибо, Агиль. Я предлагаю нашим гостям и зрителям посмотреть сразу два опроса москвичей. В первом мы спрашивали их, помните ли вы, знаете ли вы, кто командует Черноморским флотом? Давайте послушаем ответы.
Не знаю, кто Черноморским флотом командует.
Нет, я даже не знаю, чтобы помнить.
Нет.
Я не слушал даже, мне не до этого.
Нет.
Нет.
Честно сказать, не могу припомнить, но, может быть, Ковалев?
Нет, так не вспомнить. Потому что у меня знакомый как бы служил в Черноморском флоте. Я все-таки по автомобильным войскам больше. Вот. Просто знаю, что в военной ситуации, по-моему, кто-то погиб. Вот. Но фамилию не вспомню.
Нет.
Черноморским? Нет. Нет. Убили, которого я любила, а сейчас его нет. Вот я его знала, а этого нет. Защитник был севастопольский. Там их два было, и обоих убили. Вот у меня, потому что я бывшая крымчанка.
Нет. Нет. Нет, не помню.
Нет.
Черноморским флотом, командующий Черноморским флотом.
Нет, не скажу. Да и вряд ли кто скажет. Знаете почему? Потому что русские люди, они не политизированы. То есть они немножко далеки от, как бы, политики. Это ж не Канада, не Западная Германия, где народ действительно откликается на любые нюансы, полутона, тона, оттенки. Ну, именно конкретики политики, социалки.
Вот нет, мы не знаем. Тем не менее, мы рискнули спросить, куда пропал командующий Черноморского флота, имени которого никто не знает.
Я думаю, возможно, там же, где и остальные пропавшие члены экипажа крейсера «Москва».
Просто решил уйти с публики, уйти просто, чтобы скрыться где-то, чтобы его просто, наверное, не видели, и все.
Не, ну если учитывать данные обстоятельства и ситуацию в мире, возможно, правда, ну, во избежание каких-то неприятных ситуаций человек решил, так сказать, ну, не то что спрятаться, но не знаю. Я думаю, что всему есть объяснение этому и... Возможно, просто на какое-то время решил не появляться, я не знаю. Может, что-то случилось.
Ой, вы знаете, я вот, к сожалению, этой информацией мало владею, поэтому не могу прокомментировать.
Я не хочу рассуждать на политические темы, поэтому эта тема закрыта.
Я не знаю.
Я даже не знаю, кто он такой есть и как он выглядит, поэтому я вам ответить на этот вопрос даже не могу. Почему он и где он и что он...
Не знаю, у меня нет идей. Я, ну, в курсе новостей, слушаю, смотрю, что... как я могу знать, куда он пропал. Не знаю.
Вы знаете, я обычно не склонна делать какие-то свои умозаключения и стараюсь доверять каким-то новостным источникам. Но, честно говоря, эту тему я никак не отслеживала, просто было некогда. Поэтому я ничего не могу вам на это ответить.
Если честно, я, ну, может быть, к стыду к своему или еще что-то, я вообще отрывками знаю о трагедии на крейсере, и тем более про адмирала ничего не знаю, правда.
Не знаю, может, заболел, может, лечится. Ну, не думаю, что пропал.
Семен, какие выводы мы должны сделать из этого опроса? Вот то, что люди понятия не имеют, кто командует Черноморским флотом, что мы с вами об этом должны думать, раз. И действительно, зависит ли что-либо от личности, ну, когда даже и представить себе люди не могут, кто этот человек, от которого что-то может зависеть. Военная идея, конечно, военная история, от личности в военной истории.
Мне кажется, что этот вопрос — это прекрасный показатель того, что такое на самом деле поддержка операции в России. То есть огромное количество людей просто либо живет вне этого контекста, либо делает вид, что ничего не замечает. В России, собственно, и в мирное время, если бы вы спросили, кто командует Черноморским флотом, например, в Москве, вам бы, я не знаю, 99 человек из 100 бы тоже не ответили на этот вопрос. Если бы вы случайно сказали, что этот человек куда-то исчез, они бы точно так же отвечали, то есть они не знали бы, он исчез или не исчез, даже если бы он не исчез. То есть это не было известно и тогда. Вот. Роль личности в этой операции, конечно, велика, безусловно, но в данном случае не командующим Черноморским флотом. То есть тут роль личности важна, там кого будут наказывать, то понятно, что не он принимает базовые решения. Но это как раз все-таки при всех действительно естественных ограничениях на информацию в военное время. Допустим, Украина знает, да, кто такой генерал Залужный. Вся Украина знает. Но никто в России не знает, кто реально командует операции с российской стороны. И я, если вы спросите, например, у россиян, кто такой генерал Дворников, вам ответят примерно то же самое, что ответили по командующим Черноморским флотом, хотя именно этого человека иностранные источники называли командующим операцией с российской стороны, при этом российская сторона этого никогда не подтверждала. То есть в России с 24 февраля ни разу не было сведений о том, кто, собственно говоря, на ком персонифицировано командование, да? То есть кто, собственно, вообще конкретно отвечает за эту операцию. То есть мы, конечно, слышим имена министра обороны Шойгу, который про это что-то говорит, министр иностранных дел Лавров. Вот сегодня, например, про это стал говорить Николай Платонович Патрушев, глава, значит, Беза, который нам рассказал, что мы не торопимся со сроками, что вот там типа нам вот. А Шойгу сказал, что мы так медленно наступаем, потому что мы якобы щадим мирное население. То есть вот из-за этого. Да? Угу. То есть на самом деле это показывает, что, собственно говоря, российская власть пытается решить две задачи. С одной стороны, так сказать, добиться максимального единства, с другой стороны, минимально рассказывать о том, вокруг чего, собственно говоря, люди должны сплотиться. Да? То есть за что, собственно говоря, эта спецоперация идет. То есть мы имеем дело действительно со специальной операцией именно в информационном смысле. То есть всегда, когда такая операция идет, она идет максимально тайно от общества.
А почему, Семен? Она же как бы героическая. Она же героическая. Это же спасение народа братского от нацизма. Почему они никого... Действительно, вы правильно заметили, что она абсолютно не персонифицирована. Кроме Шойгу, там даже Герасимова, я думаю, мало кто знает в лицо из российской аудитории, которая всячески поддерживает операцию. Она же ее должна в лицах поддерживать, хотя бы командующих. Тот же Черноморский флот.
Она должна поддерживать одного человека, да, то есть того, кто собственно, отдал приказ, кто это все начал. Да. То есть, в принципе, власть в России персонифицирована. Но в России есть не только один политик единственный, но, похоже, и один единственный военачальник. Ну, еще чуть-чуть второй – это Шойгу. Вот. То есть, в этом смысле в России власть персонифицирована, а специальная военная операция максимально деперсонифицирована. Вот. И поскольку цели ее мерцающие, они разными людьми в России постоянно озвучиваются разные. Мы слышим это и с течением времени разные, и в одно и то же время разные люди говорят про разные цели. То, естественно, и старается Россия сделать так, чтобы люди все-таки на этом не сильно концентрировались. Да? То есть понятно, что парадоксальным образом именно такой вот, скажем так, ментальной мобилизации в России нет. То есть как раз есть попытки совместить политическую мобилизацию с ментальной демобилизацией. То есть тем, чтобы люди, так сказать, не пытались свою, в частности, экономическую жизнь и бытовую жизнь как-то сопрягать с этой операцией. В этом смысле очень показательная история, которая произошла пару дней назад, когда на одном из экономических совещаний губернатор Калининградской области Алиханов связал падение строительства в Калининградской области с военной спецоперацией, а президент публично сказал, что нельзя это связывать, что у вас падение было еще в 2020-2021 году, и, пожалуйста, не связывайте это с операцией. Да? То есть операция где-то в другой стране идет отдельно, вот, а жизнь России идет как бы, жизнь простых россиян должна идти пока, подчеркиваю, это может измениться отдельно от происходящего на территории Украины.
Спасибо, Семен. Я предлагаю нашим слушателям и зрителям, которые смотрят нас сейчас в Ютубе, там есть чат, написать свои соображения о том, кто... Кого вы считаете лицами этой спецоперации, будем называть ее так, как они ее называют, эти лица, с российской стороны? Путин, Шойгу исключаются, мы о них знаем. Вы кого-то еще видите из тех, кто руководит ею, вдохновляет ее, сформирует военную идеологию этой операции? Вот напишите нам эти имена, просто даже любопытно, что, какие имена еще появятся, кроме Путин, Шойгу, ну и Герасимов, начальник генштаба, которого мало кто знает. Получила свое печальное продолжение история с крейсером «Москва». Продолжают находиться родители погибших, и мы сейчас посмотрим сюжет об этом.
Журналистам «Новой газеты Европа» удалось пообщаться с матерями двух матросов, которые служили на крейсере «Москва». Им предлагали добровольно признать сыновей, умершими в результате катастрофы. После того, как матерям удалось привлечь внимание к проблеме, их пригласили на беседу в Севастополь. Тем, кто в итоге смог добраться до Севастополя, удалось тогда пообщаться лично с командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым. Кроме адмирала, на беседах присутствовали представители военной прокуратуры, местной администрации, психологи. Все беседы начинались с того, что ребята, пропавшие без вести герои, и всех их представят к наградам. Перед беседой с Осиповым одна из матерей несколько раз пыталась узнать в Министерстве обороны, в каком статусе сейчас ее сын. Всякий раз представители ведомства отвечали, что солдат пропавшимся не числится, а значит, в строю. Абсолютно другая ситуация складывалась при разговорах с Игорем Осиповым, который удивлялся ответом из Минобороны. На вопросы матери, есть ли надежда, что ее сын чудом выжил, адмирал отвечал: «Нет, нет». Такого быть не может. К 9 мая родители поняли, что никакой поисковой операции не происходит. Громкие заявления о проводимых поисках были нужны, чтобы родственники просто ждали и ни с кем не общались. Даже госпитали отказываются от контактов с родственниками экипажа «Москвы». При этом источники издания в главном военном госпитале имени Бурденко говорят, что есть и раненые, и неопознанные. Командование продолжало стоять на своем. Раненых нет. В конце концов, к родителям начали приходить извещения. В них говорилось, что их дети пропали без вести в результате катастрофы. Вдогонку приходят уже готовые заявления, что родственники отказываются от поисков пропавших и признают, что тело не обнаружено в результате катастрофы. Людям звонят и пытаются уговорить подписать эти документы. Дескать, другие подписывают, и суда не придется долго ждать. Напомним, что флагман Черноморского флота ВМФ России, ракетный крейсер «Москва», затонул 14 апреля после удара, произведенного накануне ракетным комплексом «Нептун» ВМС Украины. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, крейсер затонул в результате пожара, который привел к детонации боезапаса. Причины пожара не называются. В тот же день ведомство заявляло о полной эвакуации экипажа. В то же время родственники моряков рассказывали СМИ о больших потерях. По словам матери служившего на крейсере матроса-срочника Егора Шкребца, ее сын числится пропавшим без вести, а в госпитале, куда привезли раненых с крейсера, было около 200 пострадавших моряков. По словам матери другого матроса-срочника, служившего на крейсере, погибло около 40 человек. Несколько пропали без вести, очень много раненых. Даже спустя неделю после затопления многие родные матросов не знали их судьбы. 22 апреля Минобороны сообщила об одном погибшем члене экипажа и 27 пропавших без вести.
Вот, Семен, видите, какое развитие эта история получает. Как вы считаете, как она будет продолжать развиваться? Во-первых, начнем с того, что последний раз мы слышали об Осипове от этих людей. То есть это последнее упоминание о нем. То есть он еще общался, как когда-то, с Курском. Вот он общался с родителями, и потом исчез, только после этого общения. Что будет дальше? Эти люди, как вы считаете, тут два варианта есть, может быть, три, может быть, вы видите больше, они подпишут эти бумаги, что да, это была катастрофа, смирятся, ну, сделают все, как их просят. Или они будут продолжать чего-либо добиваться, как вы видите. Ну, или это все похоронят, как похоронили дело Зиничева, сделают так, что даже если они будут добиваться, об этом никто не узнает.
Ну, это тоже будет так или иначе, конечно, в другой политической реальности как-то развиваться. Пока кто-то, конечно, подпишет, кто-то, возможно, будет пытаться добиваться какого-то другого решения. Конечно, все люди, чьи дети не вернутся, так или иначе, смирятся с тем, что они погибли. В этом нет сомнений, потому что понятно, что рациональных оснований в данном случае командующий Черноморским флотом сказал сущую правду. Вот. А дальше уже, как это будет оформлено, в российской истории таких случаев и военных потерь, и потерь в результате катастроф всяких было немало. Да? То есть, на самом деле, в этом смысле, к сожалению, история российского государства, она изобилует, мягко говоря, равнодушным и черствым отношением государства к таким потерям. Вот. Но в данном случае вполне возможно, что если когда-нибудь вообще будут исследования, посвященные деталям этой спецоперации, может быть, что-то про это мы узнаем. Вот. Но, как показывает практика, даже во Второй мировой войне, когда были резонансные потери военных судов с разных сторон, многое в этих потерях потом расследовалось десятилетиями. Да, то есть такие истории совершенно точно не расследуются быстро и совершенно точно не приводят иногда к исчерпывающему пониманию, что конкретно произошло. Но то, что понятно, что там были какие-то потери в этом, это, в общем, публично уже государство российское не отрицает, оно просто ничего про это не говорит. Да? То есть с тех пор, когда это случилось, через несколько дней просто эта история исчезла из российского информационного пространства и никак не комментируется официальными лицами. Вот. Но, конечно, так или иначе, кто-то подпишет эти бумаги, кто-то не подпишет, это уже будет частной историей, а само какое-то расследование, если и возможно, то сильно позже нынешних событий, через какие-то годы.
Семен, почему все-таки эту, всю эту ситуацию с кораблем не хотят подавать как жертвы? Вот они герои, они жертвы врага, противника. Вы вспомните, пожалуйста, Сирию. Вот понятно, что не очень хотелось афишировать сирийские потери. Но тем не менее, когда сбивали российского летчика, вы отлично это помните, его награждали героем России посмертно, а его подвиги начинали слагать легенды, в школе открывать памятники. Ну, вы помните все, что было вокруг этого. Несколько дней, по крайней мере, о нем говорили еще какое-то время. Почему в этой ситуации из них не сделать героев? Вот же они, жертвы вражеской, там, я не знаю, ракеты. Почему так тщательно хотят их вот утопить без вот этих воинских почестей? Почему?
Ну, во-первых, все-таки тут уважаемый Агиль меня поправит, но я не военный эксперт таким образом, но если мне не изменяет память, ни одна страна не теряла в войнах флагманский корабль с 1905 года, да, то есть флагманский корабль флота, да, то есть это как бы потеря в этом смысле знаковая. Россия публично все-таки не признавала то, что причиной потери стало попадание, как так сказать, да, ракеты противника, то есть это тоже не признавалось. Это пока понятно, что тут, как сказать, борьба между тем, чтобы сделать людей героями, и тем, чтобы признать некоторое локальное военное поражение, решилась в пользу того, что лучше не признавать локального военного поражения. То есть, что тему лучше забыть и просто, так сказать, не пытаться ее педалировать, тем более, что есть очевидным образом погибшие. Вот. Но мы вообще видим, что пока, хотя есть отдельные случаи в регионах российских, но в целом пока героизации нету такой вот, да, всего этого дела. Это потом, возможно, настанет. Это, опять же, связано с тем, что в отличие от Сирии, это совершенно другой масштаб действий, это другой масштаб, очевидным образом, потерь. Вот. Это другой масштаб последствий вообще. То есть понятно, что просто еще нету понимания того, как в таких ситуациях действовать. То есть все-таки так или иначе, опять же, эта история, да, гораздо ближе людям, вроде бы должна быть в России, потому что Сирия далеко за сирийской войной, которая шла задолго до вступления в нее России, и после вступления в нее России россияне вообще не следили, будем откровенны. То есть, конечно, степень того, как люди следят, сколько людей вовлечено в сирийскую кампанию, сколько вовлечено в эту историю, просто это совершенно разные истории во всех смыслах, в том числе для национального восприятия. Вот. Но это следствие того, что в целом мы по-прежнему не считаем происходящее полноценными, так сказать, военными действиями, в том смысле, что вот те слова, которые в России употребляют по отношению к этой операции, они и сказываются на том, как подают ее внутри страны. Да. То есть у спецоперации всегда все участники безымянные. То есть герои у нее, если есть, они чаще всего тайные герои, а явными героями, какими-то именами, которые кто-то помнит, и о которых слагаются легенды и мифы, они становятся сильно позже завершения таких операций задним числом.
А вот смотрите, Семен, как интересно. Есть лица операции с военной точки зрения, которых практически нет, и есть лица операции с идеологической точки зрения, то есть есть вот идеологическое наполнение, их побольше. И поэтому, когда мы просим в чат писать, кто у вас ассоциируется с этой операцией, вот тут происходит такой микс. Вот я вам прочитаю фамилии людей, которые нам уже сейчас бросают, и вы это увидите. Лицо войны. Лавров, Патрушев, патриарх Кирилл, Медведев, Кадыров. Ну вот Кадыров, допустим, да, это лицо военное лицо войны. А вот Лавров, Медведев, патриарх Кирилл, Патрушева я не знаю, куда отнести, это Семену виднее, они уже гражданские. Вот я бы вас, Семен, спросила, вы считаете, кто руководит этой спецоперацией, а проще говоря, войной, кто главный в России сегодня по части ее идеологической подачи, идеологического наполнения, кроме Владимира Путина?
Ну, во-первых, я бы сказал, что, конечно, все равно он главный, и что нету, вот одна из проблем, что нету какого-то однородного идеологического пополнения. То есть эта задача тоже не решена. То есть народу отчасти сознательно, а отчасти потому, что этого не понимают и те, кто это делает, не рассказывается все-таки, что конкретно происходит. Потому что весь язык описания этой операции таков, что он состоит из слов, не имеющих ясного объяснения и слабо соответствующих реальности. Да? То есть на самом деле то, что пропаганда российская рассказывала про Украину, как минимум, начиная с начала 2014 года, вот, с тех пор, собственно, так и не было сформулировано какого-то однородного, так сказать, пространства, да, то есть для того, чтобы объяснять, что это такое в целом. Да, то есть, почему вот эти лица названы лицами войны? Потому что, например, все они так или иначе делают какие-то концептуальные заявления. Там Лавров говорит, что это война с НАТО. Да. Там патриарх Кирилл пытался объяснить, почему вдруг церковь, которая, кстати говоря, становится в том числе институционально одной из главных пострадавших в этой войне, да, потому что происходит, в общем, раскол церковный украинцев и русских внутри православной церкви. Так вот, что церковь почему-то должна поддерживать эту специальную операцию, вот. То есть, на самом деле, лицами становятся те, кто что-то говорит. Но этим процессом никто не руководит в том смысле, что никто не определяет точных слов и однозначных слов, которыми должна эта операция описываться. То есть, это вот одна из главных проблем и одна из сложностей, в том числе того, как это закончить и как разговаривать, в том числе с теми, у кого погибли дети на крейсере «Москва». Да? То есть им государство не знает, как им правильно сказать, кто они, эти погибшие, за что конкретно они погибли. Вот. И это очень большая проблема, на самом деле, которая очень осложняет дополнительно ко всем другим проблемам происходящим.
Но поэтому проще назвать это катастрофой, потому что в катастрофах гибнут, и это кирпич на голову, тут как бы не убережешься.
Да, конечно, не убережешься. Конечно, но просто государство в этом отношении последовательно, потому что Россия еще в 2015 году был подписан указ о засекречивании военных потерь в мирное время. То есть на самом деле в России формально, с точки зрения того, что государство говорит и как оно описывает законодательно нынешнюю ситуацию, в России мирное время. То есть Россия живет в условиях мирного времени. В этом смысле в России сейчас, опять же, де юре, формально ничего не изменилось по сравнению, скажем, с 23 февраля 2022 года. Это важно понимать. То есть в этом смысле это вообще все не имеет некоторого такого вот официального языка описания, именно как какая-то вот как что-то, например, похожее на Вторую мировую войну. То есть, несмотря на некоторые похожие риторические фигуры, там, да, некоторые слова, которые похожие произносятся, в целом это по версии российских властей, пока совсем не оно. То есть это совсем не то, что происходило во время, там, в период с 1941 по 1945 год. Ну, не говоря уже о том, что все-таки эта спецоперация не идет на территории той страны, какой считает себя Россией сейчас. Да? То есть это в России. То есть очень важная еще вещь, которая была постепенно забыта, но поначалу это все подавалось как то, что своей операцией Россия предотвращает войну, которая иначе была бы успешна.
Да, а я вам скажу, как говорил Александр Григорьевич, откуда готовилось нападение. Это уже ночью проснешься и воспроизведешь, откуда оно готовилось. Я прочитаю список, который добавляется, лица войны, как люди воспринимают, кого воспринимают люди в качестве вот этих самых лиц. Симоньян сильно хотела войну, все это помнят, она и продолжает хотеть теперь уже, видимо, ядерную. Забыли, пишут нам пропагандистов Соловьева, Скобеева, Попова, Киселева, Шенина, разжигатели. Да нет, ну их, конечно же, никто не забыл. Ничто не забыто, это понятно совершенно. Но я, поскольку с нами Семен Новопрудский, он экономический аналитик, я все-таки хочу спросить его, как справляется Сергей Лавров с задачей идеологического обеспечения этой самой спецоперации по части экономики. Вот его свежайшее, Семен, заявление буквально сформулируется так, что вот вы поуходили от нас, вы там западные товары, вы же скоро назад будете проситься, мы-то победим, вы начнете проситься назад, все эти компании западные. Мы еще решим, посмотрим, брать ли вас или справляться самим, как мы исправлялись, и продолжать поднимать свою экономику, которая расцветает за счет вот этих самых санкций. Вы считаете, это удачный ход он проделал сейчас?
Ну, это же он всегда говорит на публичных мероприятиях. То есть это, в общем, такая пустая риторика в каком-то смысле. Ну, это называется «если поживем, то увидим». Я совершенно не исключаю того, что какие-то западные компании будут пытаться так или иначе возвращаться на российский рынок, в том числе тайным образом или полутайным, даже до так сказать, окончания горячей фазы операции. Такое вполне можно представить себе. А некоторые вообще не будут пытаться возвращаться очень долгие годы. Вот. Но это все мы будем видеть, собственно, на своей жизни, как это будет происходить на самом деле. Просто важно понимать, что министр иностранных дел не отвечает за экономическое развитие, не принимает экономических решений и не несет последствий, несет ответственность ни за какие свои высказывания про экономику. То есть в данном случае он в каком-то смысле высказывается, кроме всего прочего, как частное лицо. То есть все это звучит как, конечно, причем МИД очень часто, российский МИД очень много делал всевозможных экономических заявлений все последние годы. Они все были в духе того, что мы сами с усами, сами без всего обойдемся, и сами мы экономически крутые. Но, собственно говоря, в ближайшие месяцы все это и покажет, до какой степени мы сами без всего обходимся. Но пока есть конкретные экономические меры, то есть российское правительство подготовило список так называемого параллельного импорта, который включает 96 позиций. Вот. И моя любимая там позиция номер 96, которая называется «различные производственные товары». Она максимально широкая, этот список может обновляться. То есть мы все-таки хотим импортировать полузаконно то, что теперь не можем импортировать законно. То есть на самом деле само российское государство слов о том, что мы уж без всего такого обойдемся, как бы своими действиями не разделяет.
Семен, скажите, пожалуйста, почему они перестали рекламировать падающий доллар и выросший рубль? 52, 53, такого не было никогда, много лет. И вдруг перестали этим гордиться и хвастаться. Я обратила внимание, я слежу за этим всегда, как они его, ну, как они все время инкриминируют Байдену. Вот ты говорил 200, а он теперь 60, там 70. И вдруг какая-то тишина. Вот перестали радовать народ вот эти пропагандисты в виде пропагандистов перечисленных, в виде Лаврова, главного экономиста Российской Федерации, перестали эти гордиться. Почему, как вы считаете?
Просто, так сказать, видимо, поступило уже указание не гордиться, потому что, собственно говоря, те министерства, которые, собственно, отвечают за экономическую жизнь страны, понимают, что единственная фундаментальная причина такого укрепления рубля – это резкое сжатие импорта на фоне гораздо меньшего сжатия экспорта. А если это укрепление будет продолжаться, то Россия будет все-таки получать меньше денег формально в бюджет, в общем, и ослабление рубля для тех экономических агентов российских, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, становится крайне желанным. То есть на самом деле вот внутренние некоторые валютные ограничения, и они уже поэтому смягчаются. Да? То есть буквально сегодня подписан указ о том, что теперь уже не 80% валютной выручки экспортеры обязаны сдавать, а 50%. Вот. То есть на самом деле государство само будет потом пытаться как-то рубль немножко ослабить, потому что это немножко уменьшает, в общем, выгодную для именно формально для бюджета ситуацию, при которой из-за резкого сжатия импорта и повышения цен на энергоносители России даже в условиях арестованных золотовалютных резервов, часть их, получает рекордный чистый, так сказать, приток долларов в экономику, то есть сальдо внешнеторгового баланса, оно рекордно положительное. Вот ровно из-за этого. Вот, но как всегда это было в России, самое страшное, это когда рубль стоит не 200 рублей, а когда он стоит там 63 копейки. Да, то есть когда уже все абсолютно, так сказать, назначено, как это было при Сталине, не дай бог повторится. Вот, то есть в этом смысле понятно, что сейчас уже это точно не повод для какого-то такого хвастовства, потому что никакой пока, по крайней мере, дополнительной экономической выгоды или экономической устойчивости этот курс не дает России.
И то есть вдруг хватило ума, то есть вот в чем все-таки, давайте похвалим пропаганду, что все-таки хватает ума не хвастаться тем, что люди могут легко проверить на собственном опыте, на собственном материальном опыте.
Ну, во-первых, то это да, но точно это могут проверить. Ну и кроме того, возможно, все-таки тоже поступило указание сейчас эту тему, может быть, не педалировать, потому что, ну, как бы, у нас очень долгое время, например, после первых санкций, которые были, конечно, совсем маленькие, в 2014 году нам долго рассказывали, как про главное достижение вообще и макроэкономическое правительство и вообще монетарных властей, про то, что у нас теперь очень низкая инфляция. Да? Ну, теперь понятно, что теперь инфляция, там, вот официальный прогноз инфляции от Банка России на 2022 год, это в диапазоне от 18 до 23% при официально существующей норме таргете 4% годовых. Да? То есть у нас теперь инфляция в 5 раз выше установленной самим же государством как бы для себя нормы. Да? То есть это достижение совершенно очевидным образом, это люди тоже могут проверить по ценникам в любых магазинах, оно очевидным образом, это достижение, в общем, исчезло из нашей жизни.
Я должна обязательно спросить вас об еще одной фигуре, которая неожиданно стала лицом этой войны. Я думаю, что эту фигуру, это лицо никто не назовет в наших опросах, хотя оно к военному делу не имеет никакого отношения. Это Роман Абрамович, по поводу которого сначала говорят, что Владимир Зеленский ходатайствовал, поскольку он переговорщик, может быть, снять с него санкции. Теперь, вот сейчас, на Каннском фестивале Кирилл Серебренников, режиссер, в своей речи вдруг, это было совершенно потрясение абсолютное, вдруг сделал центром этой речи Романа Абрамовича: защитим Романа Абрамовича от санкций, спасем человека. Что это такое? Вот вы точно, я знаю, что я по адресу обращаюсь, потому что вы знаете этот круг. Что это такое? Какую роль он сегодня играет для Путина, для Кирилла Серебренникова, для Зеленского? Это что такое вообще-то?
Нет, но он действительно был переговорщиком.
Ну хорошо.
Даже российская делегация признавала посредников, когда пытались проводить какие-то переговоры. Он помогал Кириллу Серебренникову снимать фильм, который, как я понимаю, вот, собственно, даже этот фильм, который он представлял в программе Каннского кинофестиваля, то есть он просто помогал ему деньгами. В общем, в этом смысле Кирилл Серебренников, то есть я не знаю, попросил ли его Абрамович замолвить за меня словечко или нет, или он сам это просто, такой жест благодарности. То есть это действительно попытка людей, ну как-то тех, с которыми он был связан реальными делами, реальным взаимодействием, как-то на это повлиять. Повлиять на это не удалось. Я вам скажу, что у меня тоже есть личный не повод, не то чтобы ходатайствовать о снятии санкций. Я давний болельщик футбольного клуба «Челси» в Англии, причем я болел за него гораздо раньше, чем его купил Роман Аркадьевич. И теперь я очень хочу, чтобы «Челси» успели продать до 31 мая, как это должно быть, чтобы команда могла спокойно уже с новыми владельцами играть в новом сезоне в премьер-лиге, значит, Лиги чемпионов. Да, то есть на самом деле просто, ну, это, как бы сказать, это, кстати говоря, история, которая показывает, как все равно важны личные связи. То есть иногда такие личные связи проявляются не публично, да, когда за каких-то людей, я не сомневаюсь, будут просить тайно снимать с них санкции или ослабить их. Там. Кто-то будет пытаться это в суде оспаривать, а кто-то так. А иногда это прямо вот на личных связях основано или каких-то действиях, это проникает в публичное пространство. Но мы видим и обратные примеры. Там, да, например, там история с попытками ввести в Германии санкции против Шрёдера и лично обязанной ему карьерой канцлер Шольц, которой эти санкции была возможность.
Да. Семен, спасибо. И, дорогие гости, спасибо. И Агилю тоже, и нашим зрителям, которые написали в чат, особенно об этих лицах войны. Но я все-таки напоминаю, что вот одно лицо новое появилось, Александра Куренкова, которого мы считаем доверенным лицом Владимира Путина. Его непременно утвердят на Совете Федерации. Даже смешно представить, как его будут не утверждать. И одно лицо совершенно исчезло. Это лицо Игоря Осипова, командующего Черноморским флотом. Проливать ли поэтому слезы, я не знаю. Но все-таки любопытно, появится человек, всплывет ли он или уже нет. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.org.